Сегодня у нас самый такой сильный стих Бхагавад-гиты. Хотя, говорится, все, конечно, тут стихи сильные. Но это самый, сама Бхагавад-гита говорит, что это самый сильный стих. Это знаменитый 18.66. Да. Итак. Сарвадархам парикья джама экам шаранам раджа ахам твам сарва пабетхио макшайо яшми машу чахам. Оставь все другие религии и вручи себя мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего. Комментарий. Господь описал различные виды знаний и процессов религии, знания верховного, высшего брахмана, параматмы, знания о различных социальных группах и укладах общественной жизни, знания жизни в отречении, знания об отреченности, владения чувствами, умом, медитации и многом другом. Он описал множество различных видов религии. Теперь, подводя итог содержания Бхагавад-гиты, Господь говорит, что Арджуна должен отказаться от всех объясненных ему способов и просто вручить себя Кришне. Так он избавится от всех последствий своих греховных поступков. Ибо сам Господь обещает оберегать его. В 8 главе говорится, что только тот, кто полностью освободился от последствий своих греховных поступков, может обратиться к поклонению Господу Кришне. Таким образом, можно подумать, что не будучи свободным от всех греховных последствий, человек не может вступить на путь преданного служения. Здесь я перестану читать комментарий, потому что я его буду читать чуть позже. Чуть позже, ну, по теме. Мне так показалось удобно. Мы прочитаем его в конце концов весь. Ом агьяна тивирам гасья агьяна жана шалакая чакшуру медитам яна тасмай шри гуравэ намаха шри чайтанья манобхиштам стапитам яна бутале сваям рупа кадам ахьям дадати сва падантикам аньшакал падарупьяшча крипа синхувья эвача падитанам паване пьё вайшнаве пьё намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Нагадхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Лекция будет называться «Дхарма без религии». Дхарма без религии. Хотя мы все понимаем, что дхарма и религия – это одно и то же, но слово «религия» так затаскано и используется, ну, в официальном контексте таким образом, что, ну, оно это не является. Это произошла подмена понятий. И я просто, когда я буду говорить «религия», я буду иметь в виду то, что скрывается под маской организованной религии. Под маской организованной религии не скрывая, не вовсе это не дхарма. Дхарма — это не то, что мы пришли в храм, что-то там сделали и пошли там по своим делам. Нет, дхарма — это долг переводится. Долг — это, ну, всеобъемлющее понятие на 360 градусов. Все. Полный обзор, полный. Как я должен спать, что я должен делать и так далее. Есть дхарма, есть санатана дхарма. Что такое санатана дхарма? Организованная религия говорит, что санатана дхарма, обычно они это говорят, санатана дхарма — это когда ты помрешь, тогда ты будешь заниматься санатаной дхармой. Но чистые преданные занимаются санатаной дхармой прямо сейчас. Вот. А остальные занимаются дхармой, потому что вот у них вот есть любовь, есть вожделение. Чем отличается любовь от вожделения? Сначала идет любовь, потом идут чувства. Чувство — это не любовь. Чувство — это не любовь. Мы должны понимать. Любовь — это действие. Действие. Действие по указу Господа. Есть какой-то посыл. И чувства, которые сообщают мне вот хорошо и плохо, просто ориентируют меня в пространство, к любви не относятся. Потому что любовь может меня направить в такие болота, на такой Эверест, где телу может быть не захотеться, и чувствам тоже может быть не захотеться. Вожделение характеризуется тем, что сначала впереди идут чувства, а потом вожделение. Понятно, да? Потом человек воспринимает это, ой, как любовь, хорошо. Чувства просто куда-то затаскивают, а потом это вожделение, вожделение. Если мы говорим любовь, и организованная религия или извращенное понятие любви говорит о том, что это, ну, должно быть очень хорошо, но отнюдь нехорошо. Хорошо или плохо, это тема вожделения. Вожделению. Или хорошо, или плохо. Она или гневается, или радуется вот так вот. И там, и вот чувство этим. То есть любовь не зависит от чувств, мы это должны понимать. Вот. Есть такие вот словосочетания, например, увольняюсь по собственному желанию с работы, да? Но обычно так говорят, чтобы не испачкать трудовую. По собственному желанию. То есть тебе не насильно. Вот. А иногда бывает сокращение штатов, и тебе предлагают, чтобы, ну, извини, вот так вот сверху директива. И, а вот был фильм такой «Влюблен по собственному желанию». «Влюблен по собственному желанию». Так вот, любовь, она исключительно по собственному желанию. Любовь – это пожелал я. Я пожелал. Вот я. И этот я – не мое тело. Вот тогда это любовь. Если пожелало это мое тело, потом, потому что тогда много вопросов возникнет. А почему оно не так? Вот когда я по собственному желанию, там все хорошо. Там нет проблем по собственному желанию. И теперь, я сегодня буду читать много ужасных историй, но сначала я хочу подвести такую базу, такую научную, наукообразную базу. Вот, например, насчет по собственному желанию. Бхагавад-гита, глава 10, текст 4.5. Там Господь говорит, что сотворил различные качества. Различные качества. И мы определим, какие... То есть эти... В конце пишется, эти различные качества живых существ сотворены мною одним. И там качества такие, вроде хорошие и плохие. Хорошие и плохие. И зачем я это все говорю? Прошлая лекция, дело в том, что я ее не закончил. Мне ее не дали закончить чисто по времени. И эта лекция некоторым родом является продолжением. О чем мы говорили в той лекции? Я говорил, что есть такие товарищи, которых обычно называют твари. Твари. Вот я прочитаю, например, мне тут пишет, вот Анатолий Черняк пишет, например, вот Анатолий Черняк. Эти социальные хищники, которые очаровывают, используют в собственных целях людей, безжалостно пробивают себе дорогу, оставляя за собой широкий след от разбитых сердец, несбывшихся надежд и пустых кошельков, начисто лишенных совести и сочувствия. Они берут, что хотят, делают, что нравится, нарушая при этом общественные нормы, правила, без малейшего чувства вины и сожаления. Ну, написал такой комментарий, что есть. И наша, вот, так сказать, номенклатура, ту, которую мы не видим. Которую мы не видим. Мы же не перепрыгиваем через там начальство, не видим. Они именно так и поступают. И там написано, делают, что хотят, и для них закон не писан, потому что есть, как же, как такое слово такое, что, в общем, есть, знаете, кому закон не писан? Тот, кто законы знает, потому что законы так устроены, что очень множество законов есть противоположные. И тот, кто знает законы, ему закон не писан, он хочет так, но мы не знаем законы. Вот в этом беда. Еще такой момент, если меня чисто по закону оговорили, заставили что-то делать, и потом я... То есть обманули, если меня обманули, и потом я хочу вырваться из этой системы, или откуда-то, ну ты же дал слово, ты подписал, и все. Но если будет доказано, что меня обманули, то тогда автоматически этот договор недействителен. Понимаете, в чем дело? И дхарма без религии, я сейчас буду приводить массу примеров, дхарма без религии. Без религии, вот этих всяких там прыжков, когда чисто санатана дхарма начинается, когда начинается чистая любовь. Что для этого надо? Что нужно для любви? А для любви, оказывается, не надо много. И вот тут я читаю Шрилу Прабхупаду 1866. Знаете, что он пишет, что надо? На пути веры и любви, это 1866, я... Отрывочками буду, чтобы жестче запомнилось. Необходимо всего лишь. Всего лишь. Загибайте пальцы. Принять религиозные принципы, которые в конечном счете приведут к преданному служению к Господу. А эти принципы четыре. Все. Секс, оборона, еда и сон. Вот если ты будешь это просто соблюдать, то что я говорю? Секс, оборона, еда и сон, это материальный, да, извините, да. А вот который вот когда принимает, да, когда говорили Шрила Прабхупада, что надо, чтобы вступить в вашу организацию, он говорит, повторяйте Хари Кришна и его четыре регулирующих принципа. То есть никаких интоксикаций, законные половые отношения, никаких этих самых... Ни в каких этих структурах денежных, то есть никакой рулетки тебе, да. И ахимса, не надо кушать это, то, что не надо кушать. Все. И этого достаточно. Потому что эти регулирующие принципы и мешают мне слушать Бога. Даже они даже не мешают слушать Бога, но они являются конкурентами. Конкурентами. И эти четыре регулирующие принципы, и поэтому кто может, и все, и ты выходишь на путь любви. Все, и все, больше ничего не надо. Не надо тебе зубрить санскрит, не надо тебе там как-то вставать рано или поздно, ты встаешь так, как тебе твоя дхарма. И ты выходишь на свою санатанадхарму, которая не в духовном мире, которая здесь, потому что вайшнавизм, это ему все равно где находиться. Мы находимся здесь. Вот. И сейчас примеры пойдут. Пойдут примеры. Или вот. Что мешает нам регулировать, что мешает сознанию Кришны вообще? Мешает тот, кто перебивает голос Бога. Кто перебивает голос Бога? Начальник. Любой начальник, любой авторитет, который кого ты боишься, уважаешь больше, чем Бога, все, ты атеист. Но если эта система так тонко построена, на прошлом занятии я говорил, она построена оккультно. Оккультно. И масса примеров было, которые у нас уже в памяти, как вот эти, что так вот и надо, а так не надо. Я начинал с рождения, как вынашивают ребенка, как его учат, что так вообще не положено. Детсадов не положено им быть вообще. Не положено. Это немцы придумали в одно время, потом распространили. Вот. И вот этот текст, я беру себе в помощь текст, Бхагавад-гита, глава 10, 4.5. Какие качества живых существ сотворены мною? Эти качества, если у нас они есть, то тогда мы, дети Божьи. Если эти качества у нас как-то не получается, тогда мы твари. Любой человек, вот это сотворенное тело, сотворенные качества, у меня есть какие-то качества. Но как только я отсекаю себя от Господа, появляется начальник, у меня появляется, я становлюсь тварью. Вот когда только сейчас читал, что они делают, что хотят. Но если мы узнаем, что они делают, что хотят, одно слово – твари. Твари. Но суть в том, что эти твари могут пользоваться нами только тогда, когда мы тоже затваренные. А мы затваренные, если мы вот эти четыре регулирующих принципа нарушаем. И поэтому сверху, с любой религиозной организации, социальной организации, идет затваривание. И тогда нас за это можно потянуть. И освобождение, когда мы освобождаемся от затваривания, я могу сказать, я вам ничего не должен, и вы мне не должны. И заниматься сознанием Кришны, то есть делать, что хотеть. То есть выполнять свое предназначение. Мое предназначение не быть чьей-то пищей, чьим-то рабом, а мое предназначение исполнять свой талант. Вот тогда это возможно. Но если я еще затварен, не получится это сделать. Не получится. Я вам расскажу пример. То есть я должен сначала эти четыре регулирующих принципа, это усилием воли, значит, побороть какое-то искушение, просто заняться делом и получить от этого удовольствие, а не от вот этого. Понимаете, это хорошие вещи, мы тут на барабанах пляшем перед алтарем, и все, знаете, люди, склонные к наркомании, к бездельнике, им вот это хорошо, потому что это ритм, все такое, оно оказывает благоприятное влияние на весь организм, оно его уравновешивает. Но это уже не надо человеку, который получает радость, который уже уравновешен от служения Господу. Вот это все эти песни, пляски, это очищение. Это когда у тебя есть еще очищаться. Но бесполезно очищаться без сознания Кришны. Очистился, опять замазался. Понимаете? И поэтому надо выйти на свое. Как выйти на свое? И я вот вам пример сейчас. Вот какие качества? Разум, знание, свобода от сомнений, заблуждений, снисходительность, правдивость, владение своими чувствами, управление своим умом, счастье и несчастье, бесстрашие, отказ от насилия, уравновешенность, аскетизм. И как Прабхупада описывает эти качества. Вот смотрите, возможно ли, я вам сейчас скажу, ни в одной системе сознание Кришны невозможно. Даже в системе религии. Невозможно просто. Ну, например, если взять правдивость, в религии правдивость невозможна. Категорически невозможно. Почему? Это я говорил на прошлом занятии. Почему? Почему невозможно? Потому что ложь распространяет именно религия, организованная религия. Я не просто, кому любопытно, прошлое занятие. Называется оно «Твари в хорошем качестве». «Твари в хорошем качестве». Тварь, когда она видно, что она тварь это что-то такое непотребное. Это, ну, все понятно. А если тварь в хорошем качестве, есть твари в хорошем качестве, он может одеться в махараджа, тварь в хорошем качестве, а может, и мы не понимаем. Ну и я тогда становлюсь тварью в хорошем качестве. Я там типа преданный. А ты счастлив, а ты честен, а у тебя все хорошо, у тебя есть изобилие, потому что преданный, кто предался, тот, везде говорится, в любом писании, там, Господь, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться. Если мне что-то надо, здоровье, деньги, отношений нету. То есть, если плохие отношения, у меня нет отношений. Понимаете? Если у меня есть деньги, нечего купить, у меня нет денег. Если полно еды, желудок ничего не переварит, у меня нету еды и так далее. Значит, я в чем-то нуждаюсь, значит, я без Господа. Значит, не Господь, пастырь мой, а кто-то другой пастырь мой. Мне, я забегая вперед, мне просто вопрос задали. С предыдущей лекции, а что вы сказали за парампору? Потому что я говорил, что время от времени религия вспыхивает, истинная религия, истинная. Там Иисус пришел, там Прабхупада пришел и что-то такое. Но только ачарья оставляет, сразу начинается пожар. Как Бхактисиддханта Сарасвати сказал, после меня сразу начнется пожар, приготовьтесь. Ну и все, и пошел дележ портфелей и все такое. После Прабхупады то же самое. Вот. И начинается и мафия бессмертная, именно религиозная мафия, в конце концов. Почему религиозная? Потому что религиозную мафию и организованные религии организовали именно правители, кшатрии, которым важно было, чтобы народ был послушным, а не важно, чтобы они пришли к Богу или не пришли. Например, Константин Великий, который организовал религию, как он ее организовал? Вот, через 300 с лишним лет он ее организовал. Сначала перебрал все, что можно было. Мы вернемся к этому. Там 7 религий перебрал, вычистил все, это сжечь, это надо. И сам себя назначил самым старшим структурам. То есть Иисуса типа не обидел, ну и сам себя не обидел. Вот. И так же везде. Так же весь брахманизм на том стоит. Просто почитайте Бхактивинода Такура. То же самое. Буддизм то же самое. Пособирал все там, вот это, бон буддизма, оттуда, все собрал, и вот вам буддизм. Это вообще не учение Будды. Если вот этот, мы говорим, брахманизм или вайшнавит, посмотри, тут и Нрисимхадев, тут и все тоже пособирали, сделали, ну, такой сборняк. Ну, неплохой, надо сказать, сборняк. Вот. И мне спрашивают, а какие же парампора? Какая же парампора? Во-первых, это твари самые настоящие. Они демоны. И им интересно что? Им интересна власть. Эта парампора может, если хотите, с Хирани Кашипу тянется. Если хотите знать парампору, которая, вот она такая, знаете, теневая, которая демоническая парампора, они все гомосексуалисты. Гомосексуалисты это демоны, говорил, и какие вот у нас парампоры. Хотите знать, что это за тайная парампора? Она никакая не тайная. Она вообще никакая не тайная. Киртанандана, после Киртанандана подхватил все его там эти миллионы и так далее. Радханатх. Киртанандана гомосексуалист. Радханатх благословляет. Ну, Бхактивиньяна Госвами за ним идет сразу же. Они там, ну, я не буду говорить об их отношениях, но они все время парочкой, понимаете, вот это «Эхо Москвы», вот это один другого там переводит. «Эхо Москвы» — это ЦРУшный проект, это давно известно уже. Почему именно храм известный среди, знаете, как это говорится, широко известно в узких кругах? Я к этим узким кругам не принадлежу. Я не принадлежу к этим узким кругам. А почему? Потому что, ну, там у них своя инициация. Вот. И сейчас службы проходят, ну, типа московский храм. Это не московский храм, это бывший гей-клуб вообще-то. Это бывший гей-клуб. И старые преданные знают, что Бхактивиньяна Госвами выступал на закрытых там этих, среди этих геев, так сказать. И они тепло ему ответили. Просто читайте эту ихнюю прессу. То есть вот эта вот троица, вот вам парампара. Но есть и другая парампара, другие. И посмотрите, что они говорят. Они говорят одно, другие говорят одно. Это я насчет парампары. Это всегда было, есть и будет. Вот это их такое вот клеймо. И поэтому есть твари, но мы тоже твари. Мы тоже твари, если у нас вот этих четыре принципа. И от них, я вам скажу, легко избавляются. И поэтому, ну, например, самый близкий пример, которые громады, которые около, вот на Украине громады образовались, там сразу никаких сигарет, никакой водки и блуда, естественно, тоже нету. Как только народ берет свою, просто отсекается, и там все, все четыре принципа. И там люди работают на себя. Знаете, что такое? Когда ты работаешь на себя, вот твой огород, твое производство, или вот вы там эти, на вот этих пазиках, уазиках, там народ разводите, ты полностью занят этим. Полностью твоя ответственность. Вы думаете, что сознание Кришны это что-то другое? Когда ты по уши занят, и ты все отвечаешь за вот это. И ты любишь, ты же не будешь заниматься то, чем ты не любишь. Это твой бизнес. Бизнес это вообще-то дело. Когда оно перекочевало сюда, мы стали воспринимать как спекуляция какая-то, да? Как просто нажива какая-то, бизнес, бизнес такой. Это просто рабочий человек, бизнес. Итак, вот какие, где этот текст сейчас, где этот текст? Какие же качества у человека, который свободен? Разум, первое качество. Разум заключается, пишет Шрила Прабхупада, в способности правильно судить о вещах, а знания по вниманию того, что есть дух и что есть материя. Разум заключается в способности правильно судить о вещах. О знаниях, понимании того, что есть дух и есть материя. Обыкновенное знание, получаемое в университетах, относится только к материи, но оно не принимается здесь за истинное. Знание заключается в понимании различия между духом и материей. Современное образование не дает знания о духе. Предметом изучения являются материальные предметы и потребности тела. Поэтому академические знания неполны. Вопрос, дает ли религия знания о духе? Религия, знание о духе, закрывает окончательно. Под этим подписываются все выдающиеся умы человечества, в том числе Бхактисиддханта Сарасвати, например. Он говорит, это единственная организованная религия, единственное, что может остановить дух. Вот все. Это означает, в религии разумный человек не состоится. Потому что разум – это знание о духе. Знание о материи может быть и у неразумного человека. Следующее качество – ассаммохия. Это свобода от сомнений и заблуждений. Можно достичь, если человек не испытывает колебаний и понимает трансцендентную философию. Медленно, но верно он освобождается от заблуждений. И внимание, ничто не должно приниматься слепо. Разве в религии это возможно? Это, чтобы тебя куда-то продвинуть дальше, тебе дают тест, если ты ответишь не так, как вот так надо, то все. То есть в религии есть конкретные рамки, за них заплывать нельзя. Если ты отвечаешь так и что-то отбрасываешь лишнее, все, ты молодец. Если что-то подумал свое и сказал, да вот же, смотрите, садись, двойка, ты дурак, ты все, понимаете? То есть от сомнений и заблуждений избавиться невозможно. Дальше. Ничто не должно приниматься слепо, но с осторожностью, вниманием. Человек должен воспитывать в себе кшама, терпимость, снисходительность, прощать другим незначительные прегрешения. То есть ты можешь находиться в любой среде, там среди заблуждающих людей, ну что-то ты понял, тебя спросят, ты тоже понял и так далее. Не просто со своим знанием. Вот. Понимаете? Потихонечку. Ну как вот наши правильные махараджи. Следующее качество. Про правдивость даже не буду говорить. Про правдивость это ахимса. Или нет, вот пхава, рождение должно пониматься как относящееся к телу. Пхава, что такое, понимаете, да? Пхава это вот настроение. Вот у тебя есть вообще настроение или нет? Как что относится к телу? Что касается души, то, как уже говорилось в начале, Бхагавад-гита, она не подвержена рождению смерти. Рождение и смерть относятся к воплощению в материальном мире. Страх возникает от беспокойства о будущем. Человек в сознании Кришны никогда не испытывает страха. А религия на страхе основана, ну не на страхе смерти, так на страхе перед апаратхами, да? Никогда не испытывает страха. А дальше большими буквами написано. Никогда не испытывает человек в сознании Кришны, никогда не испытывает страха. Знаете почему? Благодаря своей деятельности. Не ритуала, ничего, а благодаря своей деятельности. А какая деятельность у человека в сознании Кришны? Господь ему диктует его деятельность. Не кто-то другой. Если кто-то другой будет тебе диктовать какую-то деятельность, все. Страх тебе гарантирован. Потому что вдруг не так сделаешь, вдруг не то сделаешь. Абхая, бесстрашие, возможно только для того, кто пребывает в сознании Кришны. Ахимса. Ахимса. Что ж такое ахимса? И тут говорят, мясо не ешь. Ахимса. Ну не бей никого по голове, ахимса, да? И что такое? Нет, отнюдь. Ахимса не то совсем. Ахимса, это отказ от насилия, означает, что не следует совершать поступков, причиняющих страдания без беспокойства другим. Пока понятно, да? А вот теперь, материальная деятельность, предлагаемая многими политиками, социологами, филантропами, религиями, не дает положительных результатов, поскольку у политиков, филантропов и так далее отсутствует трансцендентное видение, и они не знают, что на самом деле является благом для человеческого общества. Ахимса означает, что людей необходимо обучать таким образом, чтобы как можно, что можно было достичь полного использования возможностей человеческого тела. То есть вот этот талант. Тела вроде всех одинаковые, но талант, понимаете, да? Не все могут использовать. Вот вроде у всех одинаковые уши, вот у меня другие уши, у кого какие уши, маленькие, большие, но есть слух музыкальный или нет? Это разве зависит? Понимаете, о чем я, да? И поэтому нет слуха, лучше как? Не можешь петь, не пей, да? Слышали? Человеческое тело предназначено для духовного самосознания. Поэтому, опять читаю большими буквами, любое движение или поступок, не ведущий к этой цели, есть насилие над ним. Насилие над телом, это, если оно не для духовного самосознания, это насилие.
Если для удовлетворения собственной чувства, тогда это и есть насилие.
Ну да. Потому что когда человек идет к духу, он даже не устает. Он воодушевляется. И тело, если даже подустало, но все равно внутренний подъем чувствуется.
А что вы подразумеваете под тем, что тело использует для духовного развития? Это упражнения какие-то или это...
Делать то человек... Нет, никакие упражнения. Это конкретно, что тебе говорит дух. Упражнения это все равно механика. Ну какие-то нужны, но... Ну однажды мы должны выйти, чтобы никакой механики не было. Ну механика смерти. Самата, уравновешенность. Вот смотрите, я все читаю, и это невозможно в организованной религии, это невозможно в какой-то социальной структуре. И я вам буду сейчас говорить о структурах, которые, где эти качества проявляются сами собой, у кого? У всех абсолютно, кто просто туда вошел. Где есть там начальник, ну например, вот я говорил про Анатолия Антоновича, он никого не строил, никем не командовал, оттуда вышли ну, люди, которые просто расцвели. Почему? Он просто позволял, вот он делал то, что говорит Господь в этой. Самата, уравновешенность, относится к свободе от привязанности и непривязанности. Быть слишком привязанным или слишком отчужденным не самое лучшее. Этот материальный мир следует принимать без привязанности и отвращения. Следует принимать то, что благоприятствует развитию сознания Кришны, и отвергать мешающее. И вот на этом все это. И при этом тебе говорят, вот это мешает, а вот это не мешает. А давайте прочитаем дальше. Такова самата, уравновешенность. Человек, мы просто не дочитываем. Человек, пребывающий в сознании Кришны, ничего не принимает, ничего не отвергает, если только это не нужно для исполнения обязанностей сознания Кришны. А вот теперь вспоминаем. Где же уравновешенность? Между чем и чем уравновешенность должна быть? Вот любовь или привязанность? Если мы вспомним самое великое произведение Вед, которое называется Шри-Шри Ишопанишад, там же в первой же мантре написано, в первой, что это очень важно. Самое важное, что в первой, то есть если ты это не исполнишь, дальше ты можешь вообще не читать. И в последней. А в первой там написано, бери свою долю. Твоя доля. И написано, наслаждайся ею. Своей долей невозможно не наслаждаться. Чужой долей наслаждаться нельзя. Если что-то то жуешь, что-то схватил, все остальное кража. Кража, не твоя доля. И о чем имеется в виду? Духовность какая-то? Нет, пракрити, материя. Материя, которая мне причитается в этом мире, куда я попал, это моя доля, и она для меня одухотворена, и поэтому она меня наслаждает. Поэтому мой дух в противоречие с материей вообще не входит. Понимаете? Как хорошо. Не входит. Я не понимаю, я в каком я мире. Вот это называется преданность, потому что моя доля одухотворена. Мы же хватаем то, что нам показали, и то, что или в структуре надо, и бежим к алтарю, Боже, благослови, освети, помажь. А он говорит, нет. Это прочиталось вообще другому. И никому не помажет. Но организованная религия может это сделать. Вот чем отличается любовь от привязанности. Потому что любовь это не привязанность. То, что ты ухватил и привязал, и все. И там вот это раб. Ты будешь раб. Еще прочитаю. Яшас, слава. Ну какая слава, да? Какая слава? А это, между прочим, единственное, что? Единственный показатель, что ты человек, если у тебя есть слава. Не богатство, не здоровье, не что-то. Потому что это одно из шести достояний Господа – слава. Остальные пять есть и у дьявола. А слава есть только у Господа. И как только ты Господне что-то сделаешь, свой талант используешь, вот тогда на тебе слава. И ты понимаешь, что эта слава не его, не твоя слава. Или возьмите Христа, он как насчет говорит, а почему вообще вот это, родители его виноваты, сам он виноват, что он такой там, слепорожденный, я не помню насчет чего. Иисус сказал, это сделано для славы Божией. Любая проблема, любое то, что нам не нравится, это должно быть чудесным образом сделано и для славы Божьей. Вот и все. А не просто в 10 сеансов и за большие деньги исцелено. Для славы Божьей. Вот. Слава должна трактоваться соответственно словам Господа Чайтаньи, по которому мы типа по стопам идем, да? Который сказал, что человек славен, когда он известен как великий слуга Господа. Как Иисус то же самое сказал, да. Кто не имеет такой славы, тот бесславен. И я пропускаю все, я самый финиш говорю теперь. Все эти качества проявляются повсюду во Вселенной. Кришна сознает все эти качества для того, что кто хочет обрести сознание Кришны. Но развить их человек должен сам изнутри. Никто тебе не поможет развить эти качества. Они тебе даны, но тебе надо их развить. Бхагавад-гита, как она есть, глава 10, великолепие абсолюта, текст 4.5. 92 год. А вот теперь я расскажу несколько историй, которые я уже рассказывал, но где вот это сознание Кришны появилось в полной мере у всех людей, которые особо ничем не занимались. Там появилось, что появилось? Как Господь говорит, сила, сила, победа, изобилие и нравственная чистота. Четыре вещи. Четыре вещи. Вот эти четыре вещи, которые вот ты будешь это делать, изобилие разве плохо, сила разве плохо, да? Вспомните, помните, я говорил про князя этого, граф Дракула, он же князь Влад, Влад III. Что он сделал? Да, он убрал. Нет, прежде чем посадить, он сказал, все до свидания, кто не хочет жить нормально. Все твари, до свидания. Никаких паразитов. Каждый будет работать для себя. Ну, когда каждый для себя звучит как-то, да, нехорошо. Но ты будешь работать на свой талант. А талант для того, что, потому что четыре качества, изобилие, сила, победа. А изобилие что? Это значит больше, чем у меня есть. Значит, я буду делиться. И сразу вот эта Трансильвания пошла, пошла, пошла. Победа была, конечно, турков, Османскую империю, не могла ничего с ними сделать. Ну, правда, все кончается предательством, как обычно. Еще как, какое? Вот наши громады далеко послали всю государственную власть. 3 года процветают. Процветают, всякую наркоту около себя сразу убирают. Все, что хотел Прабхупада. Как хотел Прабхупада в Экскон, то же самое хотел. Он говорит, каждый самостоятельно собирайтесь, кооперируйтесь, что-то там делайте и никому в рот не заглядывайте особенно. Вот 4 принципа и Хари Кришна повторяйте, там все нормально будет. Все. Еще какие есть примеры в истории. В истории. И самое главное, вот эта бессмертная мафия, как только она видит, начинает процветать, она посылает туда войска, уничтожает, просто убивают этих людей. Те, которые говорят, у вас уже все есть. Вот кто-то видел фильм, очень рекомендую посмотреть мультик «Побег из курятника». Кто-то видел, нет? Просто наберите в интернете «Побег из курятника». И там, ну там, конечно, гротеск, там ходят колючая проволока, такие куры, как бы сбежать. Они узнали, что их там на мясо. Там хочет, смотрит, кто сколько яиц снес. Если яиц мало, значит... Цап, и там такая тень с топором, бух, рубит, и уже такие. Ну, в общем, такой маленький фильм ужасов. Но очень интересный, очень он такой политичный. И там одна курица говорит, а что мы здесь, может как-то сбежим? А другая говорит, как же мы сбежим? А говорят, есть там, где травы много, где там никто не считает, сколько ты яиц снес, и не обязательно тебе голову будут рубить, и ты живешь как хочешь. Да ну, так что ты рассказываешь, какие сказки, как мы можем жить, а кто ж нам корм будет давать? Да там корм везде есть, только немножко шевелись, и там разнообразие, не то, что тебе там всыпали в корыто. Да ну, что ты рассказываешь, а где же хозяева там будут жить? А хозяев там не будет, как же мы будем без хозяев? Куры не верят, это миф, мы же не можем быть без хозяев, мы не можем быть без хозяев. Понимаете, вот один в один. И Прабхупада пишет. И мы мыслим именно как вот те куры, понимаете? Но мы же не можем без указания сверху. Мы же отвыкли, у нас куриные мозги. Смотрите, что в конце пишет. Вы знаете, когда это 1866 пишется «Не страшись ничего» в конце. Вот то-то, то-то. А знаете, чего мы боимся больше всего? Остаться без начальника. Вот что мы боимся больше всего. И в конце Прабхупада это пишет, в конце этого комментария. У человека может возникнуть чувство растерянности перед необходимостью оказаться от всех видов религии и просто вручить себе Кришне. Но это беспокойство излишнее. Просто вручить, никаких начальников. Вот мы что боимся. И примеры. Какие из истории примеры? Я буду говорить не то, что там лилы, а это лилы, реальные лилы, не художественный вымысел. Ну, например, давайте подумаем, что было до христианской религии, которая сейчас везде. Из чего она слагалась? Кто был? Христианская религия, которую сделал... Константин вот это, да? Константин на вот этом соборе, как сейчас я записал, как это. В 325 году на Никейском соборе образовалась сборная из из кусочков религии, послушные государю. Константин возглавил иерархию церкви. Вот. А из чего же это все было? Значит, первое, был Аполлоний Тианский. По всем Римской империи Аполлония Тианского сильно любили. И не особо по всей, буквально по всей, что исцелял мертвых, воскрешал мертвых, исцелял больных, насыщал голодных, непонятно. В общем, все вот эти вещи, которые приписаны Аполлоний Тианский, делал. И проповедовал мир. Вот. И также был рожден, как-то вот непонятно. Был философ, но он общался со знатью, и он общался с высококвалифицированными, ну, с умными людьми, не со всеми, не с простыми людьми. Те, у которых было время общаться на философские темы. Поэтому структуры не было. И люди, которые внимали его учению, тоже исцеляли, тоже и так далее, они становились свободными. Вот. Исчезло это течение, когда вот те, которые сейчас буду перечислять, они наполняли Римскую империю. Вот Римская империя раз, захватила Египет, допустим, да? Египет, вот сейчас Эмираты. Хлоп, появилось это культ Изиды, и культ Изиды раз-раз везде по всей Римской империи. А до этого не было. И никто не мешал этим культам в связи с тем, потому что пока не организовывалась вот эта христианская религия через 300 лет. Вот то, что я читаю, это было практически параллельно с Христом. Люди были свободны, они жили в сознании Кришны. Был Симон Мак. Сразу скажу, вот эти все Аполлонитянский, Симон Мак, Митра, культ Митры, культ Изиды, они были опорочены, сатанизированы. Почему? Потому что, ну, как любая нормально организованная религия, она не терпит на ее... Ну, их надо опорочить. Например, вот Симон Мак, это, ой, там, помните, кто такой Симон Мак? Ну, как же, он по воздуху там у них летал, и он пришел, типа, к Петру и сказал, вот ты Духа Святого передаешь, а мне передай, на тебе деньги. Он сказал, нет, не передам я тебе за деньги. Тот Симон, типа, рассердился, стал подниматься, тот стал молиться усиленно, хотя это не по-христиански, тот ушел там, упал, не разбился, его забили камнями там, и после этого... Ничего подобного. У Симона Мага очень много было церквей по всему Средиземноморью. И он учил как по Духу Святому. Кстати, он и говорил, что я воплощение Духа Святого. Он учил такому же христианству. Но христианство его сатанизировало, сказали, нет, вот он за деньги хотел, негодяй такой. Вот Симона Мага это огромное влияние по всей Римской империи. Даже в Библию попал. Вот обычно вот Аполлония Тианского в Библии вот не вошел. А этот, ну, настолько, что никак его нельзя было проигнорировать. Вот церкви Симона стали уничтожаться императором Константином. Вот. А вообще-то в Римской империи, знаете, больше всего было в каких храмах? Больше всего самому императору. Самому императору. Сам император садился иногда, приходил, там ему пуджу всякую, и потому что он молодец такой, наладил хорошую жизнь. Ну, непонятно, что там за счет рабов, это ладно, это дело такое. Ну, вообще так вот все хорошо, все завоевал. Вот это в Риме так вообще хорошо. И посему по Римской империи были храмы вот этому императору, Сын Божий. Императору Сын Божий. Вот. А скажите, чем отличается Искон после Прабхупады сразу? Все зональные ачари уселись на веса и сказали, вот теперь пуджу мне давай. То же самое. Вы хотели какую парампору, вот вам парампора. Сразу же после ухода Прабхупады, тот же как Константин, уселись на веса и с утра ни Кришне, ни Прабхупаде, а мне давайте, вот машите тут. То же самое. Смотрите, все повторяется абсолютно. Все повторяется абсолютно. Вот. И ну, потом, когда народ... и вот... Поскольку эти храмы были организованы, а другие нет, конкуренции не было. Но потом, когда решили укрепить, когда держава стала развалиться, надо было, чтобы народ добровольно чтил кого-то, ну, через посредника. Пусть они чтят Иисуса, но организовывать все это буду я. во главе иерархии было. И с тех пор так вот оно и ведется. Вы думаете, в ИСКОН не так ведется? Вы думаете, в буддизме не так ведется? И вы думаете, хоть одна организованная религия по-другому? Нет. Это одна и та же религия. Я сразу зачитаю вам одну вещь. Называется «Внутренняя революция». Мировая кредитно-финансовая система и всемирная религиозная система – это одна и та же система. Для глобального оглупления народа не без помощи мировых религий организовано производство генетически послушных образованных людей, марионеточных организаторов. Инкубаторы изобрели не для блага цыплят, а для их использования. Господь рождает самородков, гениев, а система беспомощных желторотиков. Возможно, ИСКОН дошел уже до дна пропасти, в которой двигался с момента оставления тела основателя Ачарья. Все назначенные пали. Теперь стал возможен подъем и возвращение к идеям Шрилы Прабхупады. Воспользуемся ли мы этой возможностью, или так и останемся игрушкой в руках геополитической элиты? Бесполезно что-то реформировать в легально существующих религиозных организациях, не выйдя из-под влияния руководства. Руководителя можно сменить внешним революционным путем, но выйти из-под влияния руководства дьявола можно только совершив внутреннюю революцию. До этого ты не можешь заявить о своих правах. Я расскажу один случай, а как практически? Практически, например, нас использовали, вернее, использовали не нас, а использовали наши деньги. Было это дело в ПЧ-14, не помню в каком году. ПЧ-14, Запорожье-2. Я там работал бригадиром. И нам полгода не выдавали зарплаты. Нам выдавали какими-то продуктами, Потом я вдруг узнаю, что эти деньги в банке где-то как-то проворачиваются. Помните эти такие благословенные времена, может быть, да? Вот. И тогда, случилось так, что я стал организатором этой революции. 5000 человек было уже готово. И в этот момент меня это скрутила грыжа. Я, считающийся сильным человеком, поднимался, там в путях нельзя быть слабым. Там ты или там работаешь, или там ты, понимаете. Я думаю, чего это, не может быть, на ровном месте, ничего не подымал. Я занимался всякими там эзотерическими причинно-следственными вещами и думал так, где это вот здесь. То есть бывает паховое, бывает пупочное, бывает такое от места, а понятно, от чего это произошло. Была это такая, как пупочная, знаете, это внешняя активная деятельность, это манипура. А какая у меня внешняя активная деятельность? Забастовка? Я подумал, значит, что-то не так. Ну как же, ну все правильно, но что-то не так. Я сказал ребятам, говорю, так, никакой забастовки. 3 дня работаем на совесть. Работаем, как хотим, перекур. Начальство идет, не боимся его. Вы же как эти. Начальство не платит, но и мы тоже разбаловались, а начальству выгодно, чтобы мы тоже затваривались. Понимаете, как только мы перестаем быть тварями, твари бессильны над нами что-то сделать. 3 дня по ударному поработали, начальство сильно испугавшись стало. Потому что как только я работаю как человек, я спокойно иду, заявляю, и до этого даже не дошло, выплатили все. Кто-то проболтался про забастовку, видно, да? И все, понимаете, 15 околотков, 15 бригад там, на той станции, на той, одновременно и синхронно, это впечатляет. Выплатили все за все полгода, представляете? А все было готово. И корреспонденты газет уже были на низком старте, чтобы подойти, чтобы вот это сразу все сделать. Но для этого надо стать человеком на своем месте. То есть просто честно. И вот тогда... И поэтому сначала все это думают, давайте мы сейчас организуем коммуну или как там это, сначала ты стаешь человеком, и потом ты можешь заявить о своих правах, и тогда, и вот потому что ты не можешь сказать вору вор, если ты сам вор. Еще раз, бесполезно что-то реформировать в легально существующих религиозных организациях, не выйдя из-под влияния руководства. Руководителя можно сменить внешним революционным путем, но выйти из-под влияния дьявола можно только совершив внутреннюю революцию. Тебя должно стошнить и вырвать от лжи, которые тебя накормили, и в голове наступит ясность, в которой хорошо слышен голос Бога. А то что-то Бога я плохо слышу. Да? Знаете, когда в животе мутит, тогда и как-то вот кого-то мутило, да? И в голове как-то, да, как-то не так. Я вот знаю эти переживания. А вот теперь, ну, продолжим. Какие еще были вот такие свободные? И эти, они жили коммунами, понимаете, коммунные. Они вот, огромная Римская империя, но кто входил туда, они становились самостоятельными. Ничего нельзя было с ними сделать. Никакая власть, никакие резолюции тебе не помогут. Почему именно GBC пишет, мы должны охватить заботой финансово вот этих независимых преданных, заботой, независимых. Потому что независимый, он в заботе-то особенно не нуждается. Мы должны стать независимыми, тогда всем будет хорошо. И тогда верхушка просто что ей делать. Итак, какие еще были соперники Иисуса? Есть такая, можете посмотреть, соперники Иисуса набрать. Там все про них, вот это то, что я говорю. Ну, Митра был, это храмы Митры были, это просто от Румынии до Лондона, везде, везде, везде. Вот. Но там были одни мужчины. Мужчины, и вот преломление хлеба, вино, это в христианство пришло оттуда. А Христос к этому никакого отношения не имеет. Это от Митры пришло. Вот. Культ Изиды. Культ Изиды, он помог христианству, потому что там были одни мужчины, а культ Изиды там и женщины. Вот это, если мы посмотрим Изиду, вот с младенцем, гором, вот это наша один в один Богоматерь, пришло оттуда. Ну, водное крещение, это от Иоанна вот этого, предтечи. А, кстати, не так он просто сказал, ой, ты, Иисус, пришел, так все хорошо, а теперь я все, сандалии тебе могу расти. Многие их называли мандейцы, мандейцы. До сих пор больше 100 тысяч последователей есть, и которые не признают Иисуса Христа. Вот. Но самый больший, не знаете, кто нравится из вот этих вот последних. Ну, кстати, есть и гностический Иисус, он уничтожен, потому что того Иисуса, который вот, нам преподают, он что-то не похож на сына Давидова. На сына Давида. Потому что Давид это же воин. Это же такой воин, да? Вот. Чем отличается вот это христианство, которое вот от всех вот этих течений? Потому что именно это Иисус сказал, вот тебе кесарево, а вот тебе Божье. То есть он сказал, смиренно и налоги дорогой платить будешь. Все остальные говорили, никаких налогов. Ты работаешь нам на себя, ты в изобилии, отдаешь кому хочешь, а никто тебе сказал. Коммуны или как их называли, бригады называли, как угодно там, я не знаю, миссии называли, да? Вот, кстати, была миссия, как же ее, сейчас я посмотрю, миссия, есть такой фильм «Миссия», очень рекомендую посмотреть, просто хороший фильм, получите это. Ну, знаете, когда смотришь на хороших людей, как ты сам лучше становишься. «Миссия», это была Южная Америка. Иезуитская миссия, то есть пришел нормальный проповедник, это отец Габриэль, это все реально, это все было. Были там индейцы, гуарани, а там были, знаете, работорговцы из Португалии, из Испании, приходили, делали что хотели, ну, просто делали рабов, а они взяли и стали работать на себя. Он сказал, знаете, вот есть Иисус такой классный вообще. Он сказал, что вот Дух Святой, все хорошо, сам вместе с ними работал, с одной там чашки хлебал и все такое. Приехал этот, говорит, подожди. Более того, они стали там петь оперы, они делали скрипки, эти скрипки шли в Ватикан. Они даже какой-то процент туда платили. Но когда этот приехал и посмотрел, что они как, извините, жируют, называется. Рабы должны вообще, им должно быть некогда. А они так-то, они все расцвели, просто пригнали солдат, перестреляли всех. Это реальные события. Это знаете, где было? События произошли в 1750 году на границе между Аргентиной, Парагваем и Бразилией. Там было изобилие, там было все. Нравственная чистота. Люди были заняты, им не до изврата. В сознании Кришны было такое, конечно, было. Вот буквально по Запорожской области, я забыл, как это все называется, есть Матаджи, которая очень много сделала для Запорожского ИСКОН, ее зовут сейчас Тунгавидья, а вообще это Татьяна Белинская. Все старые, которые Запорожье знают, они знают ее. Столько и здесь она приняла участие. Вот. Она просто мне рассказывала, когда вот в городе организована религия, вот ИСКОН, а часть взяла, отделилась, стала в селе жить. Они стали процветать. Туда все несли. Знаете, чем кончилось? И даже Нираджана с вами туда приехал, и тот и в Дандават упал, и вместе они там поели, и все такое, и Харе Кришна, ну все, нектар, как любят говорить. Пришли преданные, разгромили, забрали все до последней чашки ложки, все, перестало существовать. Чем отличается? Ничем. Почему? Потому что они самостоятельные. Не в том дело, что они правильно поют и воспевают. Самостоятельность. Вот чего не... Понимаете? Вот какая религия. Или вот, например, еще. Вот чего не позволяют делать. А знаете, почему это подвергается разгрому? Потому что внутри собственной революции не произошло. Я хочу иметь благо. Свободным можно быть только в сознании Кришны. И тогда все. И поэтому вот эти четыре регулирующих принципа, это не для того, чтобы ты ими занялся, отрегулировал. Они как следствие произойдут, в смысле, как Прабхупада говорил, вы думаете, что вожделения нет, да я просто занят по горло. Когда я занят по горло, но не тем, чем я хочу, очень хочется как-то, что-то вот как-то расслабиться, потому что уснуть же не могу даже. Если день впустую, я буду впялиться в телевизор, какую-то дрянь смотреть, потому что надо чем-то загрузить, хоть что, чтобы, потому что оно как-то, вот понимаете, да, хоть чем-то. Потому что день мне удовлетворения не принес, и радости от своего могущества не принес. Какое могущество, если рабский там это? И вот еще, значит, тамбовские общины. Вы на это, наверное, все знаете. Хотя именно такие факты скрываются. Тамбовская община. Тамбовский волк тебе товарищ. Все слышали, да? Тамбовский, просто залезьте там, вот такая была та община, была такая община. Но именно в то время, когда еще Сталин толком к власти не пришел, когда народ просто морили голодом, в то время, когда как бы в стране надо было почему-то вагонами зерно отсылать туда, куда-то, за рубеж. Тамбовская губерния, и там очень много людей процветали. Они просто сказали, извините, мы никому не хотим ничего. Нам, вот мы свое вырастили. Там было образование. Там открылись школы, там открылись клубы, там жизнь била ключом. Ну что, пришли красноармейцы, они взяли все оружие, дети, женщины, и легко их отбили. И потом их травили, и они, я не знаю, сколько лет они продержались, там, 3 года или сколько-то, но потом их задавили, газами травили, спалили хаты, они в лесах прятались, вот. Почему? Там было изобилие, нравственная чистота и все. А там, вот, где была советская власть, но это советская власть, мы говорим советская власть, это была не советская власть. Пока был этот самый Троцкий, да, это Лейба Давыдович, вот этот вот, не было советской власти, потому что он просто прямой там наследник, и шли через него все деньги на вот это вот, на вот этот весь беспредел, на вырезание народа просто. И там вроде мы советскую власть, а беспредел, что нравственность была? Да не было вообще никакой нравственности. Изобилия не было изобилия. Вот все, что написано в Бхагавад-гите, все было наоборот. А где тамбовские волки, там было все хорошо. Все хорошо. Понимаете? Вот эта дхарма без религии. Религия, дхарма это религия. Надо убрать, потому что настоящая религия это с Богом соединение. У каждого вот он. И все. Никто не брат, не на брата. Это тоже организовывается. Просто организовать вражду ее надо. Она сама по себе не организовывается. То есть, это твари в человеческом обличье. Знаете, что они желают? Они желают, чтобы мы тоже были тварями. Только так нами можно управлять. И мы не понимаем, что нами управляют, мы не понимаем, ну, как по примеру, как. Почему мы боимся без управления? Знают ли пчелы, что ими управляют, скажите? Вот пчелы, вот в уликах там живут. Они не понимают, они думают, ну, нормально. Эта пчела, она родилась в этом улике, и померла она в этом улике, да? Она что-то знает, она даже не видит человека. Просто иногда какой-то Армагеддон просто... Что-то такое там выкачивает оттуда, вот так вот они смотрят, о, все, заново надо делать и все. Или знает ли корова, что она в рабстве корова? Ну, некоторая такая, может, и догадывается, а так она, о, хозяин, все, да. Она потому что родилась в этом телятнике, в своем, собственном. Она разве знает, что она в рабстве, да? Или там свинья какая-то, да? Или овца? Нет, не знает. И вот, ее там гонят, пастух отпускает, она идет добровольно сюда, она в лес никуда не бежит. Вот. Мы точно так же. Мы точно так же рабы. И поэтому, когда говорится «не бойся», это «не бойся жить без этого». И даже если ты один, вот мы чего боимся, да? Нам бы вот покучнее, кто бы нас организовал, хоть какой бы да начальник, да? Но для этого, да, реально нужен лидер. Надо реальный лидер, хороший лидер. И вот я сейчас про одного лидера вам прочитаю. Ну, смотрите. Итак, дхарма без религии. Дхарма без религии. Такая тема. Без вот этой религии, которая во всей не религии. Во-первых, Кришна говорит первое, оставь все религии. Второе. То, что я просто доказанные вещи говорю, что паразитическое государство не выживет без религии, а религия не выживет, организованная, без государства. Она становится не нужна. Третье. Религия единственная, что может остановить дух человека, если верить организованной религии, если верить Бхактисиддханта Сарасвати. Четвертое. Все централизованные, то есть любая централизация, абсолютно любая централизация, так или иначе находится под управлением сатанистов, безбожников, извращенцев. И на самом верху. Вот сейчас кого не возьми, мы придем к этому. Ну, я говорю аргументы против вот этого, против простого, что оставь все религии, просто представься мне. Потому что оставь религии, это значит, ты, никакое корпоративное мышление у тебя не должно быть. И в конце концов, аргумент, что Прабхупада говорит, что вот храмы должны быть самостоятельными, ни от кого не зависимыми. Общинами жить. Общинами жить. Вот теперь я сейчас прочитаю одну очень интересную историю, которая реально произошла. Сначала, то есть, вот сначала версия, как это подается в прессе. Как продается, как сейчас говорится вот, о Симоне, как говорится о вот этом Иоанне Крестителе и так далее. Как, то есть их принижается всякий. А вот Иисус, вот он великий, единственный и так далее. Итак, вот что в прессе проскочило. Или, например, про графа Дракула. Про графа Дракула. Сколько, вы знаете, сколько около него там, и, там организовались фильмов. И сразу книг написали. Просто чтобы вот этого... Вот это явление, когда жили люди нормально, нормально, долгое время, они могли сопротивляться огромной силе. Кстати, знаете, больше всего меня впечатлили евреи. Евреи, еврейская организация, которая жила в сознании Кришны. Вот я вас удивлю. Это сами иудеи, я вас сейчас прочитаю, чуть не забыл. Его знали. Кстати, сами евреи его очень почитают. Вот если бы осталось так, мы бы никогда гнета евреев и не знали. Жили бы они себе нормально. Но их разбомбили. Его звали, сейчас скажу. Как же этого еврея звали? Великого еврея. Я не побоюсь этого слова. Да как же его звали-то? Ага. Симон Баркхоп. Баркохба. Симон или Симон? Симон Баркохба. Это, знаете, они жили 10 лет. Восстание началось в 125 году после Христа. В 125-м. А подавлено окончательно было римскими легионерами в 135 году. 10 лет. Что они сделали? Он сказал, иудеи должны управляться иудеем, а не римлянам. Вот. И он вышел, и, кстати, он, зафиксировано, он потомок царя Давида. Он больше похож на роль мессии. И евреи, и иудеи считают его мессией. Он вышел... организовал, была партизанская, и они, этих римских легионеров, они такое сопротивление, что 10 лет их не было. И они сами свое организовали, все, они, и понимаете, иудеи, которые считаются такой затворенный народ, которые плохие, нормально стали жить. наслаждаясь своим могуществом, нигде не паразитируя. Вот. Ну, конечно, кому же это понравится, да, где-то на задворках Римской империи, какой-то Бархофта, вот. Партизанская война, сделали свободное государство, его назначили князем Израиля, многие, это иудеи, кстати, знают, многие иудеи считают, что он потомок Давида, освободивший Израиль, то есть он похож на Мессию гораздо больше, чем Иисус. Кстати, Бар-Кохба означает «сын звезды». Печатались, стали печататься монеты с его изображением, до сих пор есть. В общем, Рим посылает армию, потом 3 года борется, иудеи держатся. И тогда они решили, знаете, не знаю для чего они решили, но они почему-то, Барков первый сделал, фалангу указательного пальца взял на левой руке и все себе потрубали. И сказали, вот. И после этого сопротивлялись еще больше. Ну, зачем как-то в знак чего-то, какое-то такое странное обрезание, да? Ну, как-то это воодушевило. Ну, просто история такое говорит. Ну и все. Рим восстановил свои права в 135 году. А вот в Америке. В Америке организовался маленький Советский Союз. В Америке. Кто-то слышал об этом вообще? Их всех убили. Они там поднимали флаг, и был гимн Советского Союза. Представляете, в Америке. Сначала они организовались в самой Америке. И за Анджелу Дэвис, и вот это, и там тысячи-тысячи последователей. И так далее. Потом их стали прижимать. Что ж вы тут хулиганите, ребята? У нас тут ЦРУ все-таки как-никак, уважаемые. Они приехали в другую страну. И там, в другой стране, они вообще развернулись. Врачи, инженеры, изобретения. В общем, изобилие. Чистота, победа, все как положено. К ним Пентагон посылает, чтобы спровоцировать что-то, пострелять. И сказали, там секта. А они, кстати, первоначально сказали, мы религиозная организация. Почему? Потому что религиозная организация налоги же не платит. Ну и сказали, что это храм народов. И они пример Советского Союза взяли, что там много народов и у нас. И вот негры, не негры, и все нормально, и все было нормально, все хорошо. И туда эти пришли, а им сказали, вы должны там спасти детей, потому что там секта, там их автоматчики держат, они работают как рабы, они там насилуют кого угодно и как попало, и поэтому вы что-то, да, они пришли туда, понаблюдали, пришли, сказали, нет, там они живут лучше, чем мы. Вот. Мы их всех убили. И когда их убили, официально, вот что официально написали газеты, и причем вот этих официальных больше, чем правдивости, но правда все равно вылазит, потому что есть неопровержимые. В 1974 году, прикиньте, что в Советском Союзе было в 1974 году. В США некий религиозный проповедник-фанатик Джим Джонс, это официальная пресса, создавший в 60-х тоталитарную секту «Храм народов» и, как полагается, нажившийся на зомбированных прихожанах с целью избежать преследования закона, бежит с группы наиболее активных своих последователей в крохотное центрально-американское государство Гайана. Организуется сельскохозяйственная колония в девственных джунглях, где прихожане числом около 1000 человек под присмотром вооруженных автоматами насмотрщиков за колючей проволокой батрачат на Джонса. Джонс полностью изолирует их от связи с внешним миром, непрерывно промывает мозги, запугивая их угрозой нападениями извне и устраивая репетиции массового самоубийства. Члены общины живут в нечеловеческих условиях. Инакомыслящих обрабатывают надсмотрщики. Тех, кто хочет уйти из общины, избивают и насилуют. Члены семей зомбированных прихожан пытаются спасти своих близких, но ничего не могут поделать. Джонс, накачавшись алкоголем, проповедует идею некого революционного самоубийства и в промежутках, разумеется, насилует прихожанок. В 1978 году в Гайану едет конгрессмен Раян. Вот этот конгрессмен Раян, он хоть и конгрессмен, но парень неплохой, потому что он неподкупный. Он приходит и мало ли что там ЦРУ от него хочет, а он человек в титуле, понимаете, к нему прислуживается. Он даже внедрялся в какие-то банды, работал среди рабочих, чтобы узнать, что там вот секта. Он приходит и говорит, вот я хочу вашу секту. Работает там и говорит, да нет, там все нормально, вот так вот. И вот этот Раян, потому что влиятельный среди Соединенных Штатов Америки человек, едет туда на проверку, что там за секта такая. С группой журналистов, чтобы посмотреть на месте, как обеспечивают права американских граждан в колонии. В ходе посещения под внешним благополучием он раскрывает изуверскую подоплеку, пытается бежать и вывести группу колонистов. Но Джонс, поняв, что все сейчас раскроется, посылает погоню, которая расстреливает всех и беглецов, и конгрессмена. После этого он заставляет всех колонистов совершить акт революционного самоубийства путем принятия коктейля цианистого калия с транквилизаторами. Отказавшийся накачивает ядом насильно. Сам Джонс малодушно пытается сбежать, но застрелен одним из своих подручных. Прибывшие, и есть фото. Фото ужасное. Съемка такая. И огромное количество трупов лежит. Дети, понимаете, вообще. Огромное количество, сколько хватает глаз. Вот в разных позициях. Прибывшие по горячим следам спецвойска США видят страшную картину. Более 900 трупов. Больше было вообще-то. Расследование подтверждает изуверскую сущность храма народов. Секта объявляется вне закона, распадается. К тому моменту число ее прихожан в США составляет почти 20 тысяч человек. То есть там было просто поселение. Вот такова официальная история, ставящая Джонса и храм народов на роль предтечи. Вроде бы все ясно, мало ли в истории сект самоубийц с психом во главе. Но оказывается, если копнуть глубже, оказывается подробности. А вот теперь я прочитаю, что было в самом деле. И вот такой лжи подвергается каждая секта или общество, которое живет действительно сознанием Кришны, которое свободно и независимо от централизации. Там расскажут вам очень красиво. И убийство практикуется, да? Потому что мы должны понимать, что нет отдельных религий, есть единая религиозная мафия. Единая. Итак, до исхода. Исход это прямо как по Библии, до исхода. До исхода, когда они жили в Америке, и в каком состоянии они из Америки переехали вот в Гайану. Смотрите, что это были за люди. Вот просто вдумайтесь, это обычные люди. Обычные, нерелигиозные люди. И смотрите, вот то, что я читал про качество. Смотрите, религиозная секта, оказывается, не была религиозной. Это был социальный эксперимент среди сродни коммун Фурье и Сен-Симона, пытающийся организовать жизнь своих последователей по примеру израильских кибуцев. То есть отрицание частной собственности на средства производства и труд каждого на благо всех. Эдакий патриархальный коммунизм. То есть реальный коммунизм. Коммунизм возможен. Коммунизм возможен. А также борьба за права человека против расовой дискриминации и так далее. Джонс в действительности в молодости был проповедником, со временем разочаровался в религии, стал атеистом, мало того, социалистом-марксистом, что не было секретом для его соратника. Для чего же он предал церкви своей видимости организации? Во-первых, Джон, будучи практичным человеком, воспользовался преимуществом налогообложения, даваемым американскими законодателем религиозным организациям. Второе. То есть, что это было? Второе. Организация Джонса была настоящей занозой в заднице, в кавычках пишется, для правительства США. Джонс объявил, что находится в состоянии войны с системой, которая придает... Смотрите, как долго он воевал. Как долго он воевал. Единственное, знаете почему... Знаете только, почему их расстреляли? И не просто расстреляли, тех, которых расстреляли, потом сбились в кучу, уже не им. Их просто кололи шприцами с цианистым калием. Потому что они подали коллективную заявку переехать в Советский Союз. И Советский Союз их принял. А до этого, вот эта заноза в заднице Соединенных Штатов, они ничего не могли с этим сделать. Ничего. Просто когда, потому что шла холодная война, и как это наш этот американский знаменитый образ жизни. Итак, организация Джонса была настоящей занозой в заднице. Это кто это не слышал, опоздал? Дхарма без религии, самое настоящее. Дхарма без религии — это и будет санатана дхарма. Потому что настолько религия, и религия — это, знаете, корпоративное правило — это тоже религия, она ничем не отличается. Вдумайтесь, да? Какой-то устав есть, какие-то правила. Итак, организация Джонса была занозой в заднице для правительства США. Джонс объявил, что находится в состоянии войны. Так. Вынужден пропускать очень много. Так, в состоянии войны с правительством по вопросам гражданских прав, расовой дискриминации. Смотрите, сколько они сделали. Мира издавал и распространял бесплатно газету, по сути, агитационную листовку. Народный форум тиражом от 600 тысяч до миллиона экземпляров. Практически это было маленькое государство. До миллиона. Очень похоже на маленькое государство. Вот этот знаменитый, мы о нем говорили, Робин Гуд Испании. Помните, да? В Испании целый город так, и ничего не могут с ним сделать. Вокруг капитализм, у них там коммунизм. То же самое. Вот оно. Все живут. Так, критиковал всех от расовой дискриминации до темных делишек Рокфеллера и Киссинджера. Представляете, покусился на кого? Он поддерживал морально и материально всех, по мнению пострадавших в результате борьбы против общего врага, в кавычках. У нас же это общий враг, и можно собирать налоги с вас. Да? Из известных были это Анджела Дэвис, Бен Чайвес, все члены Уилманской десятки, лидер американских индейцев Джон Бэнкс, Лаура Альенде, ну и так далее. Частно устраивались многотысячные многодневные демонстрации протеста по различным поводам. Например, защиту журналистов газеты Фернеста Би, опубликовавшей разоблачительные материалы и отказавшейся выдать свои источники информации. Вот кто они были. А теперь... Третье. Храм народов занимался обширной благотворительной деятельностью среди беднейших слоев населения. Они не просто сами, это изобилие. Как только люди начинают жить как люди, им вот так хватает, и они начинают расти, как опухоль. Только это, знаете, какая-то благотворительная опухоль. Храм народов занимался обширной благотворительной деятельностью среди беднейших слоев населения, в особенности среди национальных меньшинств. Содержал международный отель, где проживало более 3000 уволенных за участие в демонстрациях. Организовал бесплатные ежедневные обеды, целевые пособия семьям без кормильцев, собственную клинику. У них было изобилие, они могли многих накормить. И не то, что мы тут последние гроши собрали на Food for Life, там, да, или кто-то богатый пожертвовал. Они все были богатые, понимаете? Все были богатые. Физиотерапевтическое отделение для коллег, клинику для лечения наркоманов, юридическую консультацию. Смотрите, у них появилось свои, они не стали нуждаться в структурных вот этих больницах, которые по распоряжению там любую наркоту нам колят, и мы даже не знаем. Настоящее. Кроме того, финансировал медицинское исследование по борьбе с раковыми и сердечными заболеваниями, субсидировал Telegraph Hill Medical Clinic, Американский союз борьбы за демократические свободы, Национальную ассоциацию содействия прогресса цветного населения. Это в Америке было. В Америке. И, кстати, они руководствовались, знаете, что их воодушевляло? Наличие Советского Союза. Это и есть сознание Кришны. И в Советском Союзе, в Африке оно, в Америке оно, в Испании оно. В Испании есть, в Америке есть. В Трансильвании было. Везде было. Во всем Средиземноморье это было. Почему оно подавляется? А я сказал в самом начале, почему оно подавляется. Потому что некоторые, у них с этими четырьмя не все в порядке. Я более того скажу, это не потому что члены коммуны затваривались. Туда внедряются люди, которые начинают разлагать. Специально внедряются. Делаются предатели. Профсоюз, так. Ну и так далее. Пропускаю, это огромное. Что же было с ними дальше? Вопреки портрету, нарисованного официальной американской пропаганды, где изображается лицемером с золотыми перстнями шикарных. Кто же был лидером? Понимаете, от лидера все зависит. Если Сталин, у него пара сапог было и так далее. Если у этого Дракулы не шибко там чего-то много было. Понимаете, настоящее. Если у испанского мэра города личного автомобиля нету, да? Понимаете, это тоже маркер. Вот кто же ими руководил? Кто ими руководил? Вопреки портрету нарисована официальная американская пропаганда, где он изображается, ну, лидер ихний. Лицемером в золотых перстнях, шикарных костюмах, наркоман и психопат, он выглядит всегда весьма достойно. Джонс с женой усыновил и удочерил 8 детей всех раз, имея собственного сына. Жил подчеркнуто аскетично, одевался только в секонд-хенде, для экономики отказывался передвигаться в самолетах, а ему надо было, ну, он же организатор всей этой кухни. В самолетах использует только автобусы, принадлежащие организации, никогда не останавливался в дорогих гостиницах и ресторанах. Был до отвращения принципиален, в студенческие годы ушел из парикмахерской, как пример, с полуобстриженной головой, когда парикмахер отказывался стричь негра в 22 года. Будучи пастором, помощником пастора в церкви для белых, что это за человек? Приглашал на службу негров и в результате конфликта с церковным советом покинул, заявив, любая церковь, где я буду пастором, будет открыта для людей всех рас. В 1959-м, когда погибла его приемная дочь, кореянка, получив предложение, похоронив ее в виде исключения в секции для белых, ну, на кладбищах тоже есть престижные места, а есть там такие. И вот там были затопляемые места водой. Для черных и для желтых хоронили в низине кладбища, где вода в могильных ямах поднималась почти до поверхности. Он сказал, я не могу похоронить моего ребенка там, где не может похоронен быть любой мой прихожанин. Забрал из госпиталя умирающую от рака старуху-прихожанку, когда та попросила об этом, вместе с женой ухаживал за ней у себя дома несколько месяцев до самой ее смерти. И так далее. И дальше я просто обрываю на этом, что это был за человек. Что это было за человек? Почему? Понимаете, такой человек неуязвим. Мы думаем, что они все сильны. Они все сильны. Насколько у тебя есть слабины, вот эти четыре вещи. А эти четыре вещи у тебя появляются, если ты не занят.
Так они все погибли.
А мы сейчас посмотрим, почему. Пятое. Можно, как это... Побег из курятника, я пересмотрел этот мультик, мне когда посоветовали, я вспомнил, что я его смотрел. И там кто-то сказал, ну, куры, вот это. Ну, примерно такую фразу, я не помню точно. Мы должны быть синхронны, и поэтому все будут делать то, что я скажу. Ну, какая-то курица там, да? Вот так вот. Было ли это так? Было ли это там вече какое-то? Джонс не был диктатором. Все решения храма народов принимал путем голосования на общих собраниях, причем голосовали... Причем бывало решение не совпадало с мнением Джонса. Число прихожан достигло 20 тысяч в середине 70-х. Существовал совет в составе 50 постоянных членов. Джонс получал, ну и так далее. И вот теперь, конечно же, возрастало давление со стороны Соединенных Штатов. И закономерно, что в результате своей деятельности Храм народов и Джонс подвергались силовому и информационному давлению. А знаете, какому давлению информационное? То есть... Ну, обычные люди, которые любят жить в курятнике, им наканчивалась информация, то есть не сами какие-то люди начинали плеваться. И потом они решили, ну, не раздражать, а про обычных людей, понимаете? Как Иисус говорил, ну, не хотят слушать, отряхнули, так накачали информационно сограждан, что ну, настроили против них. И что они делали? Была подложена бомба в один из автобусов организации, дом собраний Сан-Франциско был взорван, сгорел, было избито, убито несколько членов общины, в том числе правая рука Джонса Льюис. Предприниматели предпринимались попытки подкупить людей, чтобы они свидетельствовали против храма народов. Некоторые соглашались, некоторые нет. Например, была раскрыта попытка подкупа. В общем, бандита просто сказали, ну, был рыльце в пушку, а он потом, ну, до того совести, он говорит, нет, и публично рассказал, что вот меня хотели подкупить. Представляете, даже такие люди, вроде бы конченые, они сказали, ну, нет, ну, там же все хорошо. Было масса писем с угрозами расправы, и тогда делается следующий шаг. Чувствуешь, что опасность велика, решишь, что со своим примером массовой миграции нанесут чувствительный удар по своим врагам, в 1974 году, 1900, община решает переселиться в Гайану. Почему в Гайану? Потому что близость к США, большая часть общины осталась же там, многие колонисты охраняли свои. И смотрите, что случилось сразу. Как только вот джунгли, никто не мешает, смотрите, как оно. В теснейших условиях они процветали. Как же они процветают, когда никто не мешает? Послушайте. Ага. Так. Правительство Гайаны с радостью приняло платежеспособных колонистов и выделило им под поселение 4000 акров джунглей вблизи порт Кайтума. Население росло быстро, вскоре достигло 1000. Кто же эти люди, отказавшиеся от хваленого американского образа жизни? Какова их социальная принадлежность, их профессии? В книге приведен подробный перечень, составленный руководящим комитетом коммуна. В нем сельскохозяйственные рабочие животноводы, примерно 200 человек, строители и рабочие, примерно 200 человек, инженеры, 20 человек, водители и механики, 100 человек. Примерно все. Работники сферы питания, 150 человек. Медработники, 150 человек. Масса других профессий, в том числе 2 адвоката, 14 юристов, 15 художников, дирижер, композитор, актеры, певцы, музыканты, 3 рентгенолога, 2 фармацевта, анестезиолог, зубной врач, акушер-гинеколог, 7 бухгалтеров, 7 программистов, ювелиры, в джунглях живут люди, да? Дизайнеры, сапожники, швеи, преподаватели, авиатехники, моряки. Моряки, я не понимаю, зачем им моряки? Не, и действующие профессии. Ну, наверное, они имели связи с какими-то странами, как-то торговали. Ну, не знаю, да. Переводчики, химики, морские биологи. Профессии такие не во всяком городе найдешь, да? Вот я не знаю, у нас есть в Запорожье морские биологи? Ну, там тоже моря нету. Ну, связи. Около четверти населения составляли дети. Вы представляете, что такое четверть населения составляют дети? Вы представьте себе. Красиво, да? А теперь представьте их, когда убивали. 3 взрослых, 1 ребенок. 3 взрослых, 1 ребенок. А там же старых еще было. Своим старым колонистам и самым старшим колонистам было 106 и 103 года. Там были долгожители. Представляете? Вот жизнь. По прошествии, это были обычные американцы. По прошествии нескольких лет это оказалась образцовая сельскохозяйственная коммуна. Выращивалась картофель, огурцы, капуста, ананасы, сахарный тростник, тыква, многое другое. Среди колонистов было несколько агрономов. Был проведен успешный эксперимент по выращиванию новых культур в тропических условиях. Построены скотный двор, птицефермы, работали лесопилка, мебельный цех, ремонтная база, построены школы, клубы. Образование было на высоком уровне, преподавателей хватало, библиотека составляла более 10 тысяч книг, больница была лучшей в регионе, терапевт, хирург, нейрохирург, педиатр, диетолог, штат дипломированных медсестер, фармацевт с опытом преподавания. Я хочу в такую секту. Да, ну надо делать. Вот. Оборудование каждые полгода, всеобщая диспансеризация, сейчас осталось немножко, составление меню в столовой выдает ведать диетолог, пример профессионализма врачей, проведенная сложнейшая полостная операция хирургом Ларри Шахтом, консультируешься по радио со своим коллегой в Калифорнии. Операции такого уровня обычно делают 5-6 специалистов, используя совершенное оборудование. Кстати, эта операция была вынужденная, поскольку пациентку не смогли вывести в США по причине плохой погоды. Работала больница круглосуточно и бесплатно для проживающих в окрестностях индейских племен, с которыми колонисты были в дружеских отношениях. Работала коротковолновая радиостанция и так далее. Дальше перечисляется, ну просто рай. 2000 более 2000 радио ВКонтакте по всему миру, там тра-та-та-та-та-та-та, бесплатный магазин, то есть там денег не было. Приходишь в магазин, берешь, что надо. Берешь, что надо. На каждого посетителя заполнялась учетная карточка, чистый доход коммуны составлял около четверти миллионов долларов в год. Всего по счету коммуны было скоплено 12 миллионов долларов, а доход и так далее. Что говорили посторонние об этой коммуне? Это они, может, сказать про себя хвалят. Я, знаете, что рассказываю? Что такое сознание Кришны здесь, на земле? Что такое чисто преданность здесь, на земле? Что такое талант, использованный, мое тело используется 100%? Оно портится, мое тело, от того, что я не полностью его использую. А не потому что, да, вот сижу перед... Там отработал вообще не по своей специальности, не по своему нутру. Потом отдыхаю под телевизором. Я что, использую свое тело? Потом уснуть не могу. Вот почему. И наша короткая жизнь, потому что не потому, что мы переработали, потому что мы не доработали и вообще работаем не там. А вот люди, пожалуйста, по 100 с лишним лет жили, обычные американцы. Во все время существования коммуны я посетила более 500 визитеров, гавайских, иностранных чиновников, журналистов, политиков, сотрудников посольств, аккредитированных в Гаяне. В толстенной книге отзывов, по словам советского консула Ф.М. Тимофеева, вот он был главным этим, ну, свидетелем, при нем это все убийство произошло. Все отзывы были положительные. Я обратил внимание на то, что в этих записях часто встречалось слово «рай». Люди писали о возникшем у них впечатлении, будто побывали в раю и видели счастливых, одухотворенных людей, живущих в гармонии между собой, дикой. Очень похоже, знаете, свидетели Иеговы носят такие картинки, там такие улыбающиеся все, да, до одного. Вот. А эти не стали дожидаться, когда будет там второе пришествие, что взяли и просто сделали. Что для этого надо? Сознание Кришны меняется на... Сознание начальства заменили на сознание Кришны. И все. И все. Потому что сам себе я никогда не враг. Пропускаем визитеров. И вот катастрофа, когда возникла. Я вам говорю, чтобы мы не искали, где лучше, а делали, где лучше. Где ты, там и делаешь лучше. Да придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Излей его, царствие небесное, твое личное, то, что ты сделаешь сам здесь. И другого у тебя не будет. И ни у кого из нас не будет другого царствия небесного. Под руководством Господа строй его, где находишься. И будешь так жить, и будешь доволен. И принципы регулирующие, ты просто, они будут автоматически. Оно следствие должно быть, сознание Кришны, а не этого. И поэтому Прабхупада говорит, надо все-таки текст прочитать. Он говорит, может кто-то думает, что я не готов к этому. Он говорит, отнюдь. Можно подумать, что будучи свободных, не будучи свободных от всех греховных, последствия, конечно, если не своим делом занят, вот ты уже и грешен. Грех это ошибка. Человек не может, а вот то, что там ты пьешь, куришь от этого или чем-то другим занимаешься, это следствие, что ты занимаешься не своим делом. Следствие. Ты чем-то хочешь это замазать, хоть чем-то порадоваться. А радость от своего могущества должна быть, а не отравства нету. Что человек не может вступить на путь преданного служения. Чтобы рассеять подобные сомнения, здесь говорится, что даже если человек не освободился от всех греховных последствий, преданное служение Господу Шри Кришне очистит его само по себе, очищает преданное служение. Это самостоятельное служение. Все. Докончу. Коммуна на общем собрании в 1978 году постановила эмигрировать в СССР и передала в советское посольство официальное прошение о принятии ее членов в советское гражданство. В декабре 1977 года в советское посольство впервые обратились представители Храма народов, и они имели беседу с консулом Тимофеевым. Дальше. Супруга Джима рассказала подробно, как там они То есть этот разговор задокументирован, есть документы, я его читать не буду. Вот. Тимофеев, его реакция. Этот вопрос был для меня неожиданным, вспоминает Тимофеев. Я сказал, что не могу дать на него ответ, но проинформирую Министерство иностранных дел СССР, при этом подчеркну, что подобную просьбу надо изложить в письменном виде. Потом документ. Храм народов, там просим, тра-та-та, сколько у нас вот это, что мы хотим. Вот.
Там ключевое слово было «американские граждане».
Нет, они уже не были. Ну, это у нас, знаете, железный занавес, все такое. Там паспортный режим был несколько другой. Я пропускаю, настоятельная просьба. Я просто зачитаю. Там даже было, по-моему, 7 ноября, день революции, и там был американский посол, советский посол, посол вот этой страны. И вот эти пришли. Американский посол смотрит, а он же знает их. И говорит, а вы тут каким боком? С советскими вот эти. То есть в России уже, в Советском Союзе. Говорит, а вы-то что здесь? И вот американцы забеспокоились всерьез. Я просто вам зачитаю последнее письмо, после чего их просто уничтожили. Последнее письмо, которое было написано 18 сентября 1978 года. Его превосходительству послу Советского Союза. Уважаемый сэр, пишет. И то я его сократил. Община, которой товарищ Джонс, они уже, они, надо сказать, жители коммуны выписали учебники и начали учить русский язык. И по свидетельству консула, дети и некоторые взрослые уже сносно объяснялись на русском. Центральная улица в поселке называлась улица Ленина. А в конце сентября 1978-го консул Тимофеев и врач посольства посетили Джонстаун, это они так назывались, где подробно обсудили вопросы переезда. Была достигнута договоренность о поездке делегации в СССР для определения конкретных практических путей и так далее, и так далее. Этот визит был назначен на конец ноября, начало декабря. Конец ноября, начало декабря. Но 18 ноября все жители Джонстауна были уничтожены. Все жители. И вот последнее письмо. Община, которую товарищ Джонс организовал здесь, в Гаяне, представляет собой успешную попытку создать коммуну, свободную от экономического и расового гнета. Хочу сказать, туда много засылали людей, которые должны были скомпрометировать, затварить. В своих публичных выступлениях товарищ Джонс заявляет о полной солидарности с Советским Союзом. На каждом митинге исполняется гимн СССР. Мы озабочены будущим наших детей, а детей там было четверть. Наших детей и с безопасностью наших стариков. Мы обеспокоены также сохранностью наших финансовых средств, находящихся под угрозой из-за имеющих место попыток подорвать нашу общину, которые вполне возможно будут продолжаться. Вот что им не сиделось там. Они искали убежище. Против нас ведется война. Тем не менее, мы не должны быть настолько наивны, чтобы не понимать. Существует реальная возможность уничтожить наше движение. В Советском Союзе мы находились бы в безопасности. Вот ответ на вопрос. За год до уничтожения, смотрите, какие принимались эти. То есть их давно уже долбали. За год до уничтожения общины была предпринята попытка нападения, о которой стало известно от некоторого Мейдзора, владельца частного детективного агентства. Он возглавлял отряд наемников, который финансировался Тимоти Стоуном через ассоциацию озабоченных родственников. В кавычках. В их задание входило нападение и освобождение детей в Джонстауне. Но приближившись к поселку, они были шокированы тем, что не обнаружили ни колючей проволоки, ни вооруженных охранников. Мало того, дети, которым им предстояло освобождать, бегали, развлекались, как ничего не бывало. В то время, как их родители работали на полях. Скрытно понаблюдав эти джунгли двое суток за жизнью поселка, они поняли, что их используют, и отказались выполнять задания и вернулись в США. В 13.00, это уже вот финиш, из Джонстауна вылетел самолет, арендованный вышеупомянутыми неизвестными американцами, якобы для туристического осмотра, порт Кайтума. По свидетельству местных жителей, из самолета вышло около двух десятков молодых мужчин, отправившихся осматривать окрестности. Что же происходило в этот вечер в Джонстауне? Подлинную картину событий дают свидетельства немногих спасшихся и нашедших себе смелость свидетельствовать колонистов. Наиболее авторитетным свидетелем является Марк Лейн. Около 18 часов с аэродрома Панамы и Довера, Делавера, стартовали транспортные самолеты. С-141 взяли курс на Гайану. Подлетное время составляло 3 часа 40 минут. В окрестностях Джонстауна был выброшен авиадесант. 2 часами позже с территории Венесуэлы, с территории частных миссий стартовали 3 вертолета. Подлетное время составляло 1 час 10 минут. В это время группа наемников сужала кольцо вокруг Джонстауна. У всех было оружие и противогазы. Общее число, там нашли много животных отравившихся, ну, мертвых, их не стреляли. Общее число участвующих в этой операции составляло около 120 человек. В 19.30 в Джонстауне появился Джонни Джонс, приемный сын Джонса, с известием об убийстве в аэропорту. То есть сначала они, ну, отрезали все, чтобы никто не знал, что там делается. У них же связи были с правительством. В аэропорту просто убили там людей. Он бежал со страшной вестью в дом отца, где находилось все руководство общины. Известие потрясло всех. И в этот момент завыла сирена. Мужчины бросились к складу, где хранились несколько арбалетов и дробовиков. Но на окраине поселка уже раздавались автоматные очереди. Убивали безоружных. Специальная группа прорвалась к дому Джима Джонса и убила его одним из первых. Джонс кричал: «О, мама, мама», вспоминает Лейн. Затем прозвучал первый выстрел. Пробежав вместе с адвокатом Чарльзом Гейвери в джунгли, мы услышали за спиной множество выстрелов и крики людей, в том числе детские. Затем начались массовые истребления людей. Когда выстрелы смолкли, в живых осталось не более половины жителей коммуны, в основном женщины и дети, и старики. Зачистили всех боеспособных мужчин, да? А остальные их собрали вокруг центрального павильона, разбили на группы по 30 человек, под конвоем рассредоточили по поселку. Каждую группу выстроили в очередь для приема успокоительного, в которой было смесью транквилизаторов и цианистого калия. После появления первых скрученных в судорогах жертв опять началась паника. Раздались выстрелы. Детям вливали яд насильно, зажав нос. Оставшихся положили на землю и кололи шприцами этим же коктейлем прямо через одежду в спину. Затем трупы были сложены в штабеля для предполагаемого массового сожжения. Показания консула Тимофеева, пишет советский консул, который был там. Около 20.00 меня вызвал из зала сотрудник посольства. Я увидел Дебору Тушет и Паулу Адамс. Я спросил полицейского пропустить их на территорию посольства. Они были крайне взволнованы. Дебора сказала, что получила сообщение из Джонстауна, что там творится что-то ужасное. Я не знаю подробностей, но жизнь всех членов коммуны в опасности. Поселок окружен вооруженными людьми. Что-то стряслось с Райаном. Кто-то напал на него, когда он возвращался в Джонстаун. Прошу вас взять на хранение это. И Дебора протянула мне увесистый кейс. Я спросил, что там. Здесь очень важные документы нашего храма, деньги и записи с магнитофонных кассетах, отвечала она. Шерон плакала, говорила, что Джонстаун окружили вооруженные люди. Несмотря на помехи, она приняла радиограмму, что над поселком кружат вертолеты. «Помогите, Джонстаун гибнет», кричала она, «они не пощадят никого, кто-то ломится в мою квартиру, сделайте, чтобы все спасти». И в эту ужасную ночь, ну там прервалась связь, и в эту ужасную ночь с 18 на 19 в ноябре в Джонстауне шла ужасная чудовищная резня. Вот, я хочу сказать, что силы, которые расправились с этими людьми, которые решили жить как люди, не нравственно, понимаете, а как вот в Бхагавад-гите написано, как в Библии написано, когда они просто без верхушки, вот эти же силы их взяли и уничтожили. Какие там были ошибки, я уже говорил, какие ошибки. Очень, и когда, ну, нас специально затравливают, нас специально совращают, начиная с телевизора и так далее, чтобы мы не смогли встать в полный рост, и в церкви нас затравливают всякой этой. А вот теперь маленькая совсем такая бумажечка, что было в этом в это время в Советском Союзе. Это тоже то, о чем мы не знаем. Мы об этом не знали. А они не зря сюда, потому что в Советском Союзе были такие же уже, только их называли предпринимательство. Вот. О Сталине и предпринимательствах. Предпринимательство закончилось сразу со смертью Сталина. Сразу же. И вот я читаю, что делали и как они процветали. Знаменитые автоматы Судаева делались в артелях. Это значит, что артели располагали машинным парком, станки. Это частное, это не государственное. Станками, прессами, сварочным оборудованием, достаточно высокой технологии. При Сталине предпринимательство в форме производственных и промысловых артелей всячески всемерно поддерживались. В первой пятилетке был запланирован рост численности членов артелей в 2,6 раза. В самом начале, в 1941 году, Совнарком и ЦК ВКПБ специальным постановлением «дали по рукам» в кавычках ретивым начальникам, вмешивающихся в деятельность артелей, подчеркнули обязательную выборность руководства, выборность, не назначаемость. На всех уровнях. Прабхупада так хотел. На два года предприятия освобождались от налогов, госконтроля над розничными ценообразованиями. Единственным обязательным условием было то, что розничные цены не должны были превышать государственные на аналогичную продукцию больше, чем на 13-10%. При этом, что госпредприятия находились в более сложных условиях. Льгот у них не было. А чтобы у чиновников соблазна прижать артельщиков не было, государство определило и цены, по которым для артелей предоставлялось сырье, оборудование, места на складах, транспорт, торговые объекты. Коррупция была невозможна. Вот Сталина не любили вот эти вот нелюди-то. И даже в годы войны для артели была сохранена половина налоговых льгот, а после войны их было предоставлено больше, чем в 1941 году. Особенно артелям инвалидов, которых стало после войны больше. В трудный послевоенный развитие артели стало важнейшей государственной задачей. Я читал воспоминания, это пишет некто А.К. Трубицын. Воспоминания своего ровесника об отце, руководителе крупной успешной артели, коммуниста, фронтовике. Ему поручили организовать артель в небольшом поселке, где он жил. Он съездил в райцентр, за день решил все орг-вопросы, вернулся домой с несколькими листочками документов, с печатью новорожденной артели. Вот так, без волокиты проволочек, решались представленные вопросы создания нового предприятия. Собрал друзей и знакомых решать, как будут делать. Оказалось, у одного телега с лошади, он стал начальником транспортного цеха, в кавычках. Другой раскопал под развалинами сатуратор, устройство для газированной воды и собственноручно отремонтировал. Третий мог предоставить в распоряжение помещение во дворе. Вот так, с миру по нитке, началось производство лимонада. Обсудили, договорились, производство, сбыт, распределение паев. Приступили к работе, пошло дело. Через некоторое время леденцы стали делать, колбасу, потом консервы научились выпускать. Артель росла и развивалась. Никто им не помогал. Им просто не мешали. Не мешали. А тут же за каждым действием надо благословение попросить. Чтобы организовать дело, больше дела вбухаешь, чем на само дело, на документы. Да? Так же сейчас делается. И то посмотрят. Насколько ты лоялен. Выпускать. Через несколько лет ее председатель с орденом за ударный труд. Частнику дали орден. И о трудовом стаже и прочем обязательно была сформулировка. Если член артели промысловный или член артели, то есть пенсия тоже самое было. И вот чем же кончилось. И кто это закончил? Ну кончил, как мы понимаем, товарищ Хрущев. И какое же наследство оставил в стране товарищ Сталин в виде предпринимательского сектора экономики? Было 114 тысяч мастерских и предприятий самых разных направлений. От пищепрома до металлообработки. От ювелирного цеха до химической промышленности. На них работало около 2 миллионов. Вот до и после Сталина та община въехать в Советский Союз не смогла бы. А во время Сталина можно. Потому что я говорю еще раз на бис. Какое же наследство оставил? Наследство, да? Внимательно слушаем. На них работало, то есть да, ювелирное дело, химическая промышленность. На них работало, на этих, около 2 миллионов человек, которые приносили 6% валовой продукции промышленности СССР. Причем артелями и промкооперациями пользовались 40% мебели, 70% металлической посуды, треть всего трикотажа Советского Союза, треть всего трикотажа. Вот откуда и подъем-то был во время сталинизма. А вы думаете, что промышленность наладили? Нет. Только освобожденный труд, только труд сознания Кришне дает изобилие, больше не остальное головная боль. 70% металлической посуды, треть всего трикотажа, почти все детские игрушки. В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 22 эксперимента. Представляете? Частное конструкторское бюро, 22 экспериментальные лаборатории, даже 2 научно-исследовательских института. Более того, в рамках этого сектора действовала своя негосударственная пенсионная система. Не говоря уже о том, что артели представляли своим членам суды на приобретение скота, инструмента, оборудования, строительства жилья. И артели производили не только простейшие, но такие необходимые быту вещи послевоенные годы в российской глубинке. До 40% всех предметов, находящихся в доме, посуда, обувь, мебель и так далее, было сделано артельщиками. Первые советские ламповые приемники в 30-е годы, впервые в СССР, первые в СССР радиолы, 35-й год, первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой, 39-й год, выпускала ленинградская артель «Прогресс радио». Вот так развивалось предпринимательство при Сталине. Правительство настоящее, производительное, а не спекулятивное. Предпринимательство со светлой головой, я перебью немножко сам себя. Масса литературы сейчас возникла, которая хаит эти артели и говорит, что они там, это все коррупция, это все отмывание денег. Но факт есть факт. Цены снижались, изобилие было. И фотографии я смотрю, довоенные, послевоенные, вот эти, вот такие вот у всех. И улыбаются. Чего они улыбаются? Потому что жизнь пошла. Предпринимательство, которое находилось под опекой и защитой государства, предпринимательство настоящее производительное, не спекулятивное, предпринимательство со светлой головой, трудовыми руками, которое открывало полный простор инициативы, творчеству, которое дало экономике сильнее, делало экономику сильнее, шло на пользу стране и народу. Предпринимательство, которое находилось под опекой и защитой государства, о таких реалиях демократии, в кавычках, как рэкет, крышевание, коррупции, в сталинские времена никто не слыхал. И в этих условиях, да боялись просто делать, в этих условиях предпринимательство росло и крепло. Ленинградская артель «Столяр-производитель», начав с 23-м году, саней, колес, хомутов и гробов, к 1955 году меняет название на «Радист» и уже крупное производство мебели и радиооборудования. Ялтинская артель «Металлист», созданная в 1941-м, в середине 50-х располагала мощной заводской производственной базой. Волгоградская артель «Красный партизан», начав строительство смолы в 1934 году, к тому времени производила уже 3,5 тысячи тонн, став крупным производителем. Гатчинская артель «Юпитер» с 24 года. Ну, тут таких примеров десятки тысяч. Ну, бесполезно. Я просто закругляюсь. Потому что время. Заканчиваю. Просто пролистываю. Сталин и его команда решительно выступили против попытков огосударственнить предпринимательский сектор. Во все союзные экономические дискуссии в 1951 году Шипилов, Косыгин отстаивали приусадебные хозяйства и колхозников и свободу артельного предпринимательства. Об этом писал Сталин в своей последней, в 1952 году, работе «Экономические проблемы социализма в СССР». Но Сталин умер, и началось правление Хрущева. А Хрущев не в одних сапогах ходил. Понимаете? Это не такой лидер. Он мог и шикануть. Вот лидер, понимаете? За 5 лет он разорил, растоптал и уничтожил то, что десятками лет заботливо, мудро и последовательно выращивал Сталин. Ну не он выращивал, он просто не мешал. В 1956 году он постановил к 60-му полностью передать государству все артельные предприятия. Исключение составляли только мелкие артели бытового обслуживания, художественные промыслы, артели инвалидов. Причем им запрещалось осуществлять регулярную розничную торговлю своей продукцией. Разгром артельного предпринимательства был жестоким. Артельная собственность отчуждалась безвозмездно. Пайщики теряли все взносы, кроме тех, что подлежали возврату по результатам 1956 года. Суды, выданные артелям своим членам, зачислялись в доход бюджета. Торговая сеть и предприятия общественного питания в городах отчуждалось безвозмездно, а в сельской местности за символическую плату. Вот и все. И дело даже не в Хрущеве. Мы Хрущев такой-то, он против Кеннеди. Да если бы он с Кеннеди тогда был хорошо, не было бы такого засилия сатанизма сейчас. Я уже об этом говорил. Хрущев — это темная лошадка. Но то, что он был очень отрицательно настроен к Сталину, уже о многом говорит. Мы можем его прославлять, и некоторые вещи он хорошие делал. Но то, что он загубил что? Практически он загубил суть Советского Союза, о которой мы даже не знаем. Вот это суть сознания Кришны, которое очень простое. Которое очень простое. Для этого надо просто перестать бояться, делать свое, и все. Ну, зачитаю. Надо зачитать текст, и мы это... По традиции. Много текста я не дочитал про Прабхупада, например, вот один из. Как только человек всерьез отдается преданному служению Господу, избитые слова, к которым мы привыкли, да? Но вот в связи с сказанным, как только человек всерьез отдается к преданному служению Господу в полном сознании Кришны, он сразу освобождается от всей скверны материальной природы. Как только ты горишь своим делом, своим талантом, тебе что, есть время заниматься какой-то грязью, не хочу перечислять. Да нет у тебя времени. У тебя время поспать и талант. Ты одержимый этим. Ты одержимым Господом. Вот Прабхупада пишет. Или существуют различные пути религии, различные способы очищения. Вот Хари Кришна, вот это, вот давайте дыхание, вот хором попеть. Ну а для чего? Попел немножко. Это хорошо. Каждый занялся, вместе собрали, вместе попели, нормализовались так хорошо и дальше вперед. Эти ритуалы, они нужны. Они сближают людей. Это хорошо. Что Бог все-таки есть. А как насчет Бога, который в тебе, и до тебя никак не докричится, что тебе надо что-то сделать? Простое. Без этого. Это понятно, это хорошо. Но вот это главное. Вот еще Прабхупада пишет. Существуют различные пути религии, различные способы очищения, основанные на развитии знания, на медитации, на системе мистической йоги и так далее. Но кто вручил себя Кришне, может обойтись и без этих многочисленных методов. Всего лишь, вот в артелях так просто автоматически, всего лишь предавшись Кришне, это я дальше прямо читаю, можно обойтись без излишней траты времени. Таким образом, можно сразу добиться всех положительных результатов, освободившись от всех последствий греховных поступков. Процветание наступает. Без таланта процветание не наступит. Наступит выживание. И все равно, ты курица, как перестанешь нестись, тебе на мясо. Все. Пенсии урежут, все. Что-то придумают. Итак, я заканчиваю. Лекция называлась «Дхарма без религии» и текст. «Оставь все другие религии, вручи себя мне. Я избавлю тебя от всех последствий своих греховных поступков. Не страшись ничего». Примеров больше, чем достаточно. Почему эти примеры терпят фиаско, мы уже тоже рассматривали. Надо заканчивать.